Народу в голове дыра, пишет Шафран и Соловьев, совесть потеряли, ерничать про газовые камеры, как не стыдно, да еще на госрадио. Слушайте, знаменитый фильм с товарищем Суховым, как желаете, типа, умереть или помучиться, да? Но у нас народ такой, это не ерничать, все понимают трагедию, но просто у нас фантастический характер, мощный.
Советский человек имеет культурный код, который нормальные все люди понимают.
Да, ну не понимаете, не понимаете. У нас вот сейчас молодой человек пришел в гости. Анна Борисовна, представьте.
Сергей Сергеевич Кравцов к нам пришел, руководитель Рособорнадзора.
Сергей Сергеевич, сколько вам лет?
42.
А выглядите моложе. Дети?
Да, сын и дочка. Дочка ходит в школу.
Мальчик и мальчик.
Всем доброе утро.
Сын и дочка. Образование есть?
Вот дочка ходит
у вас.
У меня первое образование педагогическое. Закончил педагогический вуз, учитель математики и информатики. После завершения показалось мало, и пошел, поступил в МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, закончил МГИМО по специальности государственное и муниципальное управление, потом работал в Российской академии образования, занимался наукой, и вот сейчас возглавляю службу, хотя до этого возглавлял Федеральный центр тестирования, который занимается процедурой проведения итоговых аттестаций, Академию повышения квалификации работников образования, Институт управления образованием РАО.
Я что-то не понимаю. Вы... Тогда все неправильно. То есть с вашим прошлым вы должны были бы стать, ну как у нас принято, да, специалист, сельское хозяйство. А вы что, получается, еще и профильные темы занимаетесь всю жизнь?
Вы знаете,
и сам педагог, и занимался всю жизнь тестированием, и агентство еще профиль.
Ну, конечно, важно, на мой взгляд, работать именно по профессии. И действительно, если управлять той или иной отраслью, конечно, нужно понимание проблем отрасли и, конечно, навыки непосредственного управления, управления людьми, принятия тех или иных решений. Собственно говоря, и педагогический вуз, и затем работа учителем в научных организациях дает понимание о системе образования.
Вы еще и учителем поработали.
Конечно, после завершения педагогического вуза два года в школе, в своей родной, которую заканчивал, отработал учителем математики.
У нас, видишь, есть общее. Я тоже в своей школе родной отработал два года учителем. Алгебра, геометрия, физики, астрономия.
Да, да,
параллельно
да,
учился в аспирантуре.
Астрономия еще как.
Я ее быстро отменил. Чем сейчас занимаетесь?
Главная, конечно, задача – это развитие системы оценки качества образования. На мой взгляд, важно, чтобы оценка на всех уровнях в системе образования была максимально объективной. Это решает многие проблемы, многие вопросы, и я уверен, это мы видим на примерах результатов единого государственного экзамена, когда он проходит максимально объективно. Если экзамены проходят объективно, повышается качество образования. Это позволяет учителям видеть слабые и сильные места, это позволяет и школьникам определенной мотивации, когда экзамены проходят объективно. Причем объективность должна быть на всех уровнях. И в школе, и в системе высшего профессионального образования.
А как ее добиться?
Конечно, на мой взгляд, самое главное – это отношения. Отношения учеников, то, что нужно учиться, и нужно объективно сдавать экзамены, чтобы не подсказывали уверенность в себе. Это отношения и учителей, не бояться тех или иных оценок. И не случайно мы говорим о том, что нельзя, допустим, оценивать учителей по результатам ЕГЭ, школы оценивать по результатам ЕГЭ. Это первое. Второе.
А почему тогда оценивать?
Оценивать разные есть параметры оценки школ. И система организации воспитательной работы, и оценивание, как школа работает на начальном этапе. Ведь единый государственный экзамен уже завершение.
Конечно.
И сдают, допустим, предметы по выбору, только ориентированные на тот или иной предмет, на тот или иной вуз школьники. И говорить о том, что там, те или иные баллы единого государственного экзамена – это работа всей школы, наверное, неправильно. При этом школы находятся в разных условиях. Но что важно делать, и чем мы занимаемся, это анализ результатов, выявление слабых и сильных проблем и работа, методическая работа с учителями, с институтами повышения квалификации, потому что когда есть объективная оценка, видны те или иные пробелы в тех или иных дисциплинах.
Сергей Сергеевич, вот убирайте свои бумажки, поговори со мной. Вот скажи мне, чтобы я понимал, вот я сам многодетный отец, а у нас вообще есть куда детей отдать? У нас есть еще хорошие школы? У нас еще есть хорошие педагоги. Вот как понять, какая школа хорошая, какая плохая?
Вопрос, с одной стороны, конечно, философский. С другой стороны, такой есть парадокс. Есть определенное мнение, скажем, что у нас есть проблемы в школе. Но когда мы говорим о конкретной школе, мы говорим, да, школа у нас, где учится ребенок, она хорошая школа, она неплохая, есть хорошие учителя. Поэтому, если в целом говорить, то по начальной школе, как, не знаю, слышали вы, читали, у нас Россия занимает первое место.
Вообще не слышал.
По международным исследованиям по оценке качества в начальной школе.
Интересно.
Международного исследования PIRLS. Что касается основной школы, то действительно есть проблемы от 5 к 7 классу. Есть понижение мотивации к обучению, есть...
Это вижу по своим детям 100%.
Есть определенные проблемы в освоении материала и так далее. Кстати, это подтверждают и наши исследования, которые мы проводим по России, когда измерили качество математического образования в 5, 6 и 7 классе. И видим по определенным школам, по определенным регионам вот такую динамику. Это позволяет нам выявлять слабые места и работать. То есть у нас есть определенные вопросы в основной школе. Теперь, что касается, естественно, научного образования.
Методологический, да, подход?
Да.
То есть если мы видим такое падение, значит, где-то мы неправильно подходим вообще к системе обучения.
Да, где-то у нас есть и позитивные, положительные стороны. Где-то у нас есть определенные вопросы, над которыми надо работать. И что касается естественно-научного образования, тоже международные исследования ТИМС, мы в пятерке по школе. Поэтому здесь, смотря как
посмотреть... Не так все плохо.
Не так все плохо. Конечно, есть определенные проблемы. На мой взгляд, вопросы...
А по гуманитарным?
Вопросы воспитательной работы можно отдельно обсудить. Что касается гуманитарных предметов, то... Тоже по-разному ситуация выглядит. Если говорить по предметам истории, обществознания, то зависит многое от учителя. Зависит многое от учителя. И, кстати, наше исследование, которое мы проводили по истории, как раз говорят о том, что если сильный учитель, увлеченный учитель, а такие есть учителя в школе, тогда и, соответственно, уровень образования, школьники тянутся. А если... Поэтому и нужна объективная оценка, чтобы она помогала и директору школы, потому что зачастую мы не знаем, а какой уровень. И родители.
Не знаю.
Зачастую. Я расскажу небольшой пример. Я его классический пример рассказываю. Еще раз позволю себе рассказать. Когда я начал работать, это где-то полтора года назад, ко мне... писал один родитель письма о том, что его школьнику, его сыну, школьнику в восьмом классе ставят двойки. По географии, по химии стали выяснять, в чем дело. Оказывается, ребенок не знает элементарных вещей. Не знает действительно, и действительно двойки. При этом папа говорит, а мой сын-то отличник. Мы стали выяснять, где он учился. Оказывается, он учился в школе в районе Рублевского шоссе, где всем ставят пятерки.
Это сам факт дохода до школы, и что папа смог заплатить.
Конечно. Вот. Но, на мой взгляд, жизнь ребенку такая школа испортила. Поэтому о чем я говорю? Если мы разделим обучение, процесс обучения, знания, которые должна дать школа, и воспитание, то мы в процессе обучения и родители, и учителя, и директор должен знать, какой уровень образования у ребенка в том или ином классе. Что мы делаем? Мы с этого года начали проведение всероссийских проверочных работ. Я расскажу, что это такое, потому что тоже много есть вопросов.
А пока, вот сейчас мы к этому перейдем, 553-3-1. Вы довольны школой, в которой учатся ваши дети? Значит, 553-5533-1. Если вы довольны школой, в которой учатся ваши дети, 553-3-2. Недовольны школой, в которой учатся ваши дети. 553-3-3. Да у меня вообще нет детей.
И номера школ, где
это было
недовольно.
Бы
да. Что мы делаем? Всероссийские проверочные работы. Каждая школа по итогам года изучения того или иного предмета проводит контрольные работы, итоговые контрольные работы. Они были всегда и в советское время,
сам
и сейчас. Что мы делаем? Мы разрабатываем задания для контрольных работ на федеральном уровне в соответствии с федеральным стандартом. Потому что зачастую мы видим, школы разрабатывают свои задания, и не всегда они соответствуют тем стандартам, которые должна дать школа. Ну, какие-то свои задания. И по этим своим заданиям ставят либо четверку, пятерку, тройку, и родитель считает, да, пятерка, хорошо мой учится ребенок. Директор тоже говорит, очень много пятерок. Так вот, мы разрабатываем задания для четвертого класса, сейчас разрабатываем задания для пятого, шестого по каждому предмету. Школа абсолютно бесплатна, самодиагностика, задание, когда подходит контрольная работа, на портале задание видит, и по этим заданиям школа проводит итоговую контрольную работу. Но есть одна особенность. Результаты этих контрольных работ школа заносит в информационную систему. И мы провели, это не ЕГЭ, там нет тестоподобных заданий. Кстати, мы из ЕГЭ по большинству предметов тестоподобные задания исключили. Это обычная контрольная письменная работа. Так вот, в декабре мы провели апробацию. Кстати, удивились. В этой апробации участвовало более 20 тысяч школ. Добровольно. В мае пройдет уже в штатном режиме. И когда мы проанализировали результаты, я не буду называть регионы, мы это отдельно еще обсудим с министрами. Некоторые регионы показали, что отличников более 50%. Это что означает? Это означает, что школьник, закончив начальную школу, получив пятерку, он потом приходит в основную школу, где уже другие учителя, потому что в начальной школе у нас, конечно, один учитель, и он примерно знает, где какие слабые места у того или иного ребенка.
Есть больше индивидуального подхода. Да?
Конечно, но когда приходит ребенок уже в основную школу, там учителя по предметам и есть классный руководитель. И если он приходит с пятеркой, значит, а на самом деле знание на тройку есть проблемы. Что видит преподаватель? Да, пятерка, отлично. Значит, он хорошо знает, значит, нужно сосредоточиться там, на
троечниках,
условно говоря, либо дать более повышенные задания для отличника. Но когда школа проводит самодиагностику и видно сразу результаты объективные, тогда уже в основной школе учитель видит те или иные пробелы и над ними начинает работать. И вот не должно вот этих пробелы, которые накапливаются с основной школы, они как снежный ком могут к завершению 9 класса, потом напряжение в отношении единого государственного экзамена. Поэтому важно диагностировать отсюда и оказать методическую поддержку, согласен, уже понимая эти вопросы.
Ну, как часто бывает, когда ребенок говорит, вот у меня преподаватель не любит, вот у меня с этим предметом проблемы, я не понимаю. И когда начинаешь разбирать, то ты видишь, что просто накапливалось это давным-давно-давно. А если ребенок себя чувствует некомфортно, то ему сразу начинает казаться, что преподаватель к нему плохо относится.
Конечно.
Нет, интересная тема такой объективной оценки. Очень. Много вопросов приходит, многие пишут. Напоминаю, 553-3-1, если вам нравится, как школа, в которой учатся ваши дети, 553-3-2 не нравится. Вот хвалят школу 1948. Ужас! Вся школа на улице Виноградова 1101. Прекрасно! Здесь также, кстати, пишут номера школ, так что хорошо. А идеал какой? Ведь, ну, смотри, ну, платим мы мало преподавателям, к сожалению. проблем
хотя повышаются зарплаты, ну, вы знаете, и в Москве, и в регионах до средней по экономике. Это был в свое время проект по повышению заработной платы, доведение средней заработной платы до средней по экономике каждого региона. Поэтому зарплаты повышаются.
Хотя мы, конечно, хорошо понимаем, помятую Бисмарка, что войны выигрывает не фельдфебель, а школьный учитель. Поэтому как раз качество школьных учителей очень важно. Удается за счет этих оценок понять вот реальный уровень учителей?
Вы знаете, какие основные факторы влияют на качество образования? Самый главный – учитель. Мы, я условно, конечно, буду утрировать, угу, можем там не иметь учебников. Как... Но если... Есть хороший учитель, увлеченный, который знает хорошо свой материал, умеет донести его, заинтересовать школьников. Это самое главное. Потом, конечно, условия, учебники важны, методические материалы, техническое оснащение школы и так далее. Поэтому, конечно, там, где есть определенные проблемы, конечно, нужно в первую очередь работать с учителями, но не наказывать их, а выявлять проблемы, вопросы и давать рекомендации по повышению квалификации. И идеальная модель, на мой взгляд, следующая. Раз в 5 лет учителя проходят аттестацию. И, на мой взгляд, аттестация должна проходить максимально объективно. Но не для того, чтобы наказать учителя и сказать, вот не прошел аттестацию, значит, мы понизим тебе зарплату, а действительно выявить, какие есть проблемы у учителя. У молодого учителя, который только начинает работать, у учителя, который имеет определенный опыт. И по итогам выявления, соответственно, проблем, вопросов, и методических, и содержательных, учитель должен направляться на повышение квалификации.
Идеально,
и
да.
Повышение квалификации должно тоже проходить максимально объективно. И оценивание по результатам повышения квалификации у нас зачастую есть проблемы. Пришли мы на повышение квалификации, посидели, лекции послушали, хотя это тоже важно и нужно, но оценивание выдали дипломы. У нас есть такие проблемы в высшем образовании. Мы сейчас разбираемся с такими вузами, которые фактически выдают дипломы. Поэтому и оценивание должно быть объективное. Но после этого учителю выдаются методические рекомендации. Если учитель выполняет методические рекомендации, хорошо. Если не выполняет, тогда уже принимаются административные меры. Это, кстати, касается, на мой взгляд, всей системы контроля и надзора в образовании. Я считаю, что контроль и надзор в образовании должен носить развивающий характер. Инспекция в образовании – это никакой карательный орган, который приходит, говорит, вот у вас нормативные документы неправильные, вот вам здесь, значит, нужно где-то покрасить стены, когда это нужно. Это, конечно, это нужно. Но самое главное, инспекция – это профессионалы, методисты, учителя, которые имеют хорошие результаты, директора школ, которые имеют хорошие результаты, приходят в школу, проводят аудит, выявляют вопросы, выявляют сильные стороны той или иной школы, того или иного учителя и дают рекомендации, как улучшить ситуацию. И мы, как инспекция, должны смотреть, а выполняет ли школа эти рекомендации или не выполняет эти школы рекомендации. Вот если выполняет, хорошо. А если не выполняет, соответственно, принимаются меры.
А вы имеете право принимать меры?
Мы имеем право, конечно, принимать меры.
Но вы же не можете взять и уволить.
Мы имеем право принимать меры, но я еще раз говорю о том, что в системе образования уволить самый простой способ. Но вопрос, кто придет на место того...
Вопрос.
Кого мы уволим? Поэтому, на мой взгляд, мы должны дать шанс, мы должны дать рекомендации. Не просто сказать, плохо работаешь.
А что, значит, надо сделать, чтобы было
хорошо? Нужно сделать? Это очень сложно,
вот,
но это нужно
делать. Интересная тема, что все определяет качество учителя. Вот если хороший учитель, то... Но ведь главная проблема – это как раз поднять средний уровень учителя, чтобы не было такого, вот мне в жизни повезло, у меня был хороший учитель. Должно быть у людей, не должно быть у людей ситуации, когда им попался плохой учитель, и поэтому выпали предметы. Нам бы качество среднего поднять. Гении всегда были, есть и будут. Вот средних бы не потерять.
Конечно. И над этим вопросом тоже мы работаем. Здесь очень важна работа и педагогических вузов, подготовка учителей. Тоже, чтобы подготовка...
А у вас есть возможность на них влиять?
На подготовку по педагогическому профилю мы в рамках нашей работы мы смотрим и контролируем работу высших учебных заведений. И сегодня у нас есть такой проект, в котором добровольно участвуют вузы, когда мы рекомендуем высшим учебным заведениям объективно проводить оценивание на первом, втором курсе, а на третьем, четвертом курсе должна быть практика. Практика.
Сергей Сергеевич, а ведь у нас же дикое количество выпускается людей, у которых в дипломе написано учитель, да? У нас педагогических факультетов вузов море.
У нас достаточное количество.
А какой процент из них оказывается в школе?
С каждым годом все больше и больше.
То есть, когда повысили зарплату, люди пошли?
Пошли, да.
А хорошие есть педагогические вузы еще?
Есть хорошие педагогические вузы. Городской педагогический, Московский городской педагогический вуз очень неплохой. В регионах есть хорошие педагогические вузы.
У меня такое было ощущение, что на педагогические идут те, которые никуда больше не смогли попасть. Вот так.
Вы знаете, растет.
Не хочу никого обидеть, но как-то зачастую бывало именно так. Особенно в случае барышни.
Растет доверие к учителю, поэтому и конкурс растет. Поэтому не все так плохо.
Надеюсь. Ну, продолжу.
Новости. С нами руководитель Рособранадзора Сергей Сергеевич Кравцов. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Рособранадзора. Конечно, много вопросов приходит по поводу ЕГЭ.
Множество.
Странно было бы эту тему обойти. С одной стороны, понятно, да, что объективная некая система оценки знаний. С другой стороны, самая главная претензия, которая существует здесь, это отсутствие нормального устного экзамена, который бы выявлял способность мыслить и вообще заставлял ученика как-то формулировать свои мысли, анализировать прочитанное, узнанное и так далее. С этим решается ли что-нибудь и будут ли какие-то подвижки? Потому что на самом деле, конечно, все хотят отмены ЕГЭ, по большому счету.
Я бы так не сказал, что все хотят отмены. Недавно ВЦИОМ провел исследование, и 85% учителей сказали, что результаты единого государственного экзамена соответствуют уровню знаний школьников, а 72% преподавателей сказали, что те школьники, которые поступили по результатам ЕГЭ, набрали высокие результаты, подтверждают свои знания в вузах. Это с одной стороны. С другой стороны, вот недавно я был в сельской школе, проводил открытый урок в Костромской области и общаюсь с ребятами. Они говорят, для нас важна возможность сдать экзамен у себя в школе, не приезжать в Кострому либо в Москву, и один раз там только имеется возможность сдать экзамен, причем не всегда по понятным заданиям. Я через это мы все проходили. Мы помним, как в свое время поступали в высшие учебные заведения. Я небольшой секрет открою. Владимир меня спрашивал по поводу образования. Я хотел поступить в медицинский вуз. Работал санитаром детской клинической больницы в 9 классе, потому что были определенные льготы, 2 года нужно было отработать. Но когда время подошло поступать, сказали родителям, сколько это стоит. Хотя у меня были неплохие оценки по биологии, химии, я занимался, мне было это интересно. Я уверен, что если была бы объективная оценка, я бы поступил. Поэтому...
Это было время перестройки, что ли?
Это было время перестройки, 90-е года, в 91-м...
Не, уже после перестройки.
В 91-м, да, после перестройки, ну, тоже вот это время 91-го.
Я учился в очень хорошей школе. Но чтобы поступить в вуз, мне надо было брать репетитора.
Ну, да. У меня
и
было
это
вообще...
стоило столько денег, ну, по советским временам, что моя мама должна была работать на двух работах, чтобы иметь возможность оплатить репетитора.
И наверняка вы брали репетитора из того вуза, куда хотели поступать.
Ну, по крайней мере, с большим опытом, так скажем, вежливо поступание в эти вузы.
И многие репетиторы, мы все прекрасно это знаем, зачастую перед экзаменом...
Оказывают неформальную поддержку.
Да, и что получается? В разных условиях, у кого есть возможность взять репетитора, и кто-то получил неформальную поддержку, а кто-то из сельской местности...
Меня никогда не получит.
Парень было проще, или девушка с Костромской области не могут поступить. Поэтому эти ребята, они говорят, нам нравится экзамен. Теперь, что касается творческих способностей.
По поводу способности именно говорить, формулировать мысли.
Да, здесь мы, вы правильно сказали, мы отказываемся от тестовой части, когда нужно выбрать правильный ответ из четырех, и тестовой части нет в русском языке, в литературе, математике, информатике, истории, обществознания и географии, по большинству предметов. То есть сегодня единый государственный экзамен – это письменная работа, которую в свое время мы писали, и, ну, которая проходит объективно. Что касается устной части, то в прошлом году...
То есть хрен угадаешь.
Да, да, да. То есть нужно показать, ход решения. И оценивается не только результат, но очень важно и ход решения, развить творческие способности. И это подталкивает систему образования к именно развитию творческих способностей. Что касается устной части, то вопрос непростой. Потому что сделать устный экзамен – это тоже определенная технология, чтобы он проходил объективно. Первый шаг мы сделали. В прошлом году введена устная часть по иностранным языкам. Мы в ЕГЭ сдается английский, французский, испанский, немецкий. Введена устная часть, и школьник, который сдает иностранный язык, письменная есть часть, и второй день устная часть. И сегодня мы разрабатываем технологию и анализируем, чтобы... вести устную часть и по другим предметам. Я не буду забегать вперед, потому что есть определенные технологические вопросы. Но в целом мы об этом думаем, и я не исключаю, что такой экзамен появится.
Сочинение – еще важный вопрос.
Важный вопрос сочинения, действительно. Сочинение.
Да, я очень любила.
Действительно,
я обожал.
В прошлом году впервые школьники писали сочинение, в этом году. Наша задача была в том, чтобы экзамен прошел тоже в штатном режиме. Мы разработали специальную технологию. Темы наш институт, Федеральный институт педагогических измерений, разрабатывал по направлениям, которые были утверждены Советом Министерства образования и науки. И, на мой взгляд, это абсолютно правильное решение.
А как объективно оценивать сочинение?
Дело в том, что сочинение является допуском к единому государственному экзамену, оценивается в форме зачета и незачета. Но, на мой взгляд, важен сам факт наличие сочинения.
Я согласен. Вот вы говорили об объективных критериях. Ну, я уже когда сам работал преподавателем, у нас была милейшая дама, преподаватель русского языка и литературы, она одному из учеников поставила оценку за сочинение, там, 5 за грамотность, 2... Нет, не так, 5 за смысл, 2 за грамотность. И написала: «С русским плохо». Все подумали, что это результат ее личной жизни. Но...
У меня была другая ситуация. Сначала я была отличницей по сочинению, потом пришла другая учитель, и у меня сразу стало... По определению я была лучшей в классе, училась в техническом классе. У меня всегда было 5 за содержание, 4 или 5 за грамотность. Потом у меня стали тройки, всегда тройки.
Что важно, то...
Просто
что
потому,
мы,
что учитель другой пришел.
То, что мы в технологии проведения сочинения, есть возможность школьнику, родителям посмотреть свою работу после сочинения и посмотреть, как
понравилось, да?
Оценивают работу. Есть определенные критерии, которые мы рекомендуем школам. Оценивает не тот учитель, который учил сочинение, создается специальная комиссия, работы деперсонифицированы, то есть учитель не знает ту работу, которую он смотрит, и соответствующие есть критерии за грамотность, за раскрытие темы, но самое главное то, что можно эту работу посмотреть. То же самое, кстати, в едином государственном экзамене мы сделали технологию второй год, когда школьники, сдав экзамен, почему у нас уменьшается количество апелляций? Сдав экзамен, у нас есть личные кабинеты, и после обработки результатов, такого, кстати, нет нигде в мире. Можно посмотреть свою работу и как ее оценивали.
Интересно. Обжаловать можно?
Можно подать апелляцию, соответственно, в течение 3 дней после получения результатов. Но, как правило, мы видим, что апелляции меньше, и в основном работы все оцениваются объективно, все школьники понимают, что те баллы, которые выставляются, они отвечают уровню, как я сказал, и учителя. Подтверждают этот факт.
Это что касается экзаменов, а просто учебный процесс. Вот, например, моя история, когда у меня сменилась учитель.
А ты не дерзи, учитель.
Учительница. Я замкнулась в себе и перестала какой-то... Да-да-да.
Замкнулась.
Ну, мне было стыдно сказать родителям, потому что у нас в семье не принято тройки получать. А вот как в этой ситуации поступать? Куда идти вообще? Ученик знает? У него есть какая-то возможность?
Ну, то есть, как я понимаю.
Или до тех пор, пока родители...
Так ты и пришла в банду. Тройки, скрытость, улица и банда.
Нет, в итоге мне поставили 5 все равно.
Анна, вы знаете, здесь, на мой взгляд, конечно, всем хочется быть отличниками, всем хочется пятерки, но, на мой взгляд, важна здесь все-таки объективность. Может, где-то у вас будет пятерка по... там, русскому языку, по литературе, условно говоря, где-то, ну, и там другая оценка. Был такой случай у меня в прошлом году, когда ко мне пришла родительница одна на прием перед ЕГЭ, плачет и говорит, вот, знаете, Сергей Сергеевич, я хочу, чтобы, значит, хорошо сдали экзамен. Дочка моя сдала экзамен, она отлично учится. Я говорю, ну, если отлично учится, пусть спокойно сдает экзамен, получает хорошие результаты. Она говорит, нет, а я хочу, чтобы было 100 баллов. Я говорю, ну, понимаете,
вы вот, сказали,
рассказываю, что это невозможно и так далее. Вот.
Не, наверное, возможно, если сдаст на 100 баллов?
Ну, конечно, возможно, но...
Вы тут при чём?
Как-то, да, повлиять на этот процесс. Поэтому, на мой взгляд, важно не то, что там 100 баллов, там 90, конечно, хорошие когда результаты. Важно, чтобы это было объективно. Я уверен, что по тем предметам, которые вам интересны, которые вы выбрали для поступления, у вас были хорошие оценки и... Соответственно, это определенная тоже мотивация. Но еще раз повторяю, важно определить действительно реальный уровень знаний и не наказывать, не ругать за ту или иную оценку, а видеть ситуацию, чтобы можно было помочь.
Продолжайте голосовать. 5533 Т1. Школа нравится, в которую ходят ваши дети. 5533 Т2 не нравится. 5533 Т3. Вообще у меня нет детей. И пришел прекрасный вопрос. Чем была плоха советская система образования? Зачем ее заменили на Болонскую? Сразу после новостей. Я обожаю вопросы нашли. Сочинение. Не раскрыл тему. Это что? Раис, ну это как в программе дяди Лёни Якубовича. Угадал все буквы, не смог произнести слово. Ну что, ну не раскрыл тему. Написал «Война и мир» Лене Толстой.
Хорошая книжка.
Хорошая книга. Много букв.
Ну, сочинение.
Так чем... Вот зачем ушли от советской системы к болонской? И главное, как сейчас быть? Вот куда сейчас деваться?
Я по обеим получилась.
Что касается высшего образования, Болонский процесс, он затрагивает систему высшего образования. Это прежде всего введение двух уровней высшего образования, бакалавриата и магистратуры. То, конечно, есть плюсы и минусы. Всегда, если есть какие-то изменения, есть и сторонники этих изменений, есть люди, которые скептически оценивают. На мой взгляд... каких-то выводов я бы не делал, но что, я считаю, нужно сделать, и где плюсы есть от того, что есть у нас и бакалавриат, и магистратура. Во-первых, 4 года студент учится, и потом он может получить дополнительное образование, дополнительную профессию, причем бесплатно. То есть не 5 лет, а фактически 6 лет. Но важно то, о чем я уже сказал, чтобы было объективное оценивание студентов первых-вторых курсов и практико-ориентированное обучение на третьем-четвертом курсе. Вот если мы введем и те вузы, которые вводят систему, если у нас не будет коррупции, если у нас не будет взяток при сдаче сессии, сдачи зачетов. Этого же не было в советском периоде.
Ну, в таком размере не было.
Да. Бесплатно. Может быть, какие-то единичные случаи были, но не было такой системы. Вот это, конечно, нужно изменить. Как это изменить? Это можно изменить, если это будет объективное оценивание. Кстати, в МФТИ таких проблем нет, потому что изначально студентов оценивают не только те преподаватели у Николая Николаевича Кудрявцева, которые обучают на первом, втором курсе. На третьем и четвертом там оценивание, там дипломные работы.
Но МФТИ вообще другой подход к обучению. И другой... Еще с советских времен совсем другая методология.
Да, но вот этот принцип... объективного оценивания, он сюда. Там заложен. И мы сегодня высшим учебным заведениям тоже рекомендуем этого принципа придерживаться. И те ректора, которые идут по этому пути, они говорят, что многие проблемы решаются.
Но у нас, во-первых, дикое количество никому не нужных институтов. То есть такие органчик по выбиванию бабок. Но это же бредятина, когда приходят люди с дипломом, а видно, что этот диплом они в переходе купили. Не, ну формально... Там какой-то вуз числится.
Недавно был в мебельном магазине, нужно было купить мебель для кухни, и решил провести такой опрос продавцов. Хорошие ребята, спрашиваю, где кто учился? Заочное обучение, юристы или экономисты? Высшее образование.
Ну, может, хотят стать министром обороны, у нас так принято. Мебельный магазин, как известно, это старт жизни для многих. Да.
На территории РСФСР было 512 высших учебных заведений. 2,5 года назад количество вузов и филиалов составляло 2500. Сегодня аккредитованных вузов и филиалов чуть менее 1500. Мы проводим соответствующие проверки.
Как вас еще не грохнули? Простите за простоту, но вы же их закрываете?
Закрывают наши комиссии.
Да, Сергей Сергеевич, куда? Так потупил глаза, да?
Куда мы приглашаем экспертов?
Ну да, я понимаю. Ну, то есть для них это вы.
И
сколько вы закрыли их уже?
Более 1000.
Сколько раз вузов и филиалов? Либо деньги, либо смертную казнь за то, что вы тронули такую сладкую тему.
Понимаете... вопрос в наведении порядка, вопрос в том, так, чтобы действительно вузы давали качественное образование.
Я не об этом, железный Феликс. Звонят, угрожают.
Это ключевой вопрос. Это ключевой
я
вопрос.
Согласен. Ну, звонят?
Звонят. Но ничего не получается.
Это очевидно. Иначе бы не было такое количество закрытых. Ну, то есть, вот говорят, если бы я правильно понимаю, у нас в России так. Если закрыл вуз, не удалось договориться, значит, сразу гадости в СМИ. Ну, закон у нас так работает. То есть, хоть отомстить напоследок. Потому что это же бешеные бабки вы людям.
Мы посчитали, что за 2 года общий оборот вузы, которые отозвали лицензии, либо приостановлена аккредитация, введен запрет приема, более 50 миллиардов рублей.
То есть это вот целую индустрию, в общем-то говоря, факты. По производству дерьма грохнули?
Это факты.
Но по поводу Болонской системы все-таки мы важную вещь не договорили, потому что, на мой взгляд, здесь самое...
Сейчас, подожди, вот хрен с ней, с Болонской системой. Мы сейчас вышли на другую, гораздо более важную тему, это вообще убирать плохие вузы. Если мы закрыли 50 миллиардов вузов, которые брали деньги...
Не миллиардов, а...
50 миллиардов рублей.
Да, рублей.
Которые брали оборот. Которые брали с людей деньги, и у некоторых людей было ощущение, что они получили дипломы. А ты себе представь, что вот мы же не знаем, то есть, точнее, там, спектр всех этих вузов известен. Представляешь, ты пришел к врачу, а у него такого вуза дипломчик.
Или потом юрист.
Или
экономист.
Или инженер по заведению мостов. И хопаньки. Это очень такая сложная тема. А те, кого отозвали, задним числом уже дипломы все равно отзывать нельзя.
Там студенты переводятся в другие высшие учебные заведения. У нас в каждом регионе создан консультационный центр помощи студентам. И фактически студент переходит в другой вуз и получает там дипломы и образование. Поэтому каких-то вопросов, волнений здесь нет. Здесь понимают ректора и государственных вузов. Есть у нас хорошие негосударственные вузы. Поэтому мы стараемся, чтобы действительно студент перешел и получил качественное образование. Кстати, но не все, конечно, студенты довольны, потому что там он не учился, а здесь нужно учиться.
Конечно.
Понимаете? Поэтому есть, конечно, недовольство, но они прежде всего связаны с этим моментом. Но без знаний
нет смысла получать диплом. Это самый страшный вопрос, который мне никогда не дают ответ. Когда мы взяли бы и опубликовали, например, какой процент наших судей получили очное, а какое заочное образование? Ну, так вот, хохма ради. Ну, так просто, чтобы понимать. Но это нехороший вопрос.
Так вот, баллонская система можно?
Ну, спроси.
Есть технические специальности, все это понятно. Но вопрос-то... Я заканчивала гуманитарную...
ВОЗ, Лумумбари ты заканчивала. Да. Давай дальше.
Здесь система оценки именно на гуманитарных специальностях сильно страдает и приводит к тому, что, в общем-то, деградирует полностью образование. И вопрос не в том, что бакалавр или магистр выходит, а в том, что ты учишься, например, на философии, и все экзамены становятся письменными. Ты вообще, в принципе, с преподавателем не беседуешь. Естественно, каждый студент и, в принципе, студенты стремятся к тому, чтобы идти легким путем. Если раньше ты вынужден был читать и готовиться для того, чтобы что-то ответить, то теперь по новым правилам ты отвечаешь письменно на строго заданный вопрос. По другим вопросам преподаватель спрашивать тебя не имеет права. К чему это приводит? К тому, что даже не прочитывается нужный материал, и даже зачастую не пишутся ни шпаргалки, ничего. Зачем? Вопрос в том, что...
Я прослушал сочинение Анны Шафран на тему
баланса. Вопрос в том, что качество образования снижается, потому что система оценки приводит к тому, что студенты перестают готовиться.
Я понял, сейчас еще раз. Ну, пятиминутное выступление я выслушал. Хорошо. И какой ответ?
Я отвечу. Вопрос. Система внутренней оценки в ВУЗе – это компетенция высшего учебного заведения. Что мы рекомендуем вузам? Действительно, когда студенты учатся на первом-втором курсе, есть базовые дисциплины, экзамены могут проходить письменно. И в свое время я тоже учился в не при баллонской системе, я сдавал экзамены письменно. Но когда идет третий-четвертый курс, экзамены устные. И что мы делаем? Вот, допустим, в университете Кутафина, где гуманитарное направление юридическое, обязательно приходит работодатель, мы рекомендуем на экзамен и говорит с выпускником. И, конечно, это ориентирует и систему образования, и студента на именно получение практических умений.
Значит,
и компетенций.
Я тебе объясню, в чем проблема твоего вопроса. Ты путаешь систему с системой принятия экзамена. Баллонская система не обязательно должна выстраивать систему принятия экзамена по этому типу.
Может, но нам в ВУЗе объясняли, что это взаимосвязанная вещь.
Я не наплевать, что вам объясняли в вашем ВУЗе. Я не отвечаю за Лумумбари. Я говорю о том, что... Тем не менее, баллонская система в Европе дала неплохие результаты. Вопрос, что это всегда относится к определенному времени. Новое время требует новых подходов и в образовании. Поэтому, очевидно, мы увидим базовые изменения. Это будет не назад в советское время, а вперед в то будущее, которое мы хотим себе нарисовать.
Сергей Кравцов, руководитель Рособорнадзора, был с нами. Спасибо.